Партизанское радио.
С нами Петр Иванович Гицко, представитель русинского движения Украины. Насколько я понимаю, у вас еще есть некоторые регалии.
Да, первая регалия – это глава Международного центра «Майца Русинов», который образован в прошлом году, в конце прошлого года, в ноябре, и избранный в 2008 году как премьер-министр Республики Прикарпатская Русь.
Ну вот скажите, текущее состояние дел у русинов на Украине, как вы его можете вкратце так характеризовать?
В двух словах начну с идеологемы, которая обозначила, что русины – это старое самоназвание всех украинцев. Так вот, эта идеологема, вначале они нас пытались заткнуть, что вы украинцы, а сейчас мы взяли на вооружение. И с момента образования Матицы, с ноября 2016 года, мы из региональной структуры, которая была в Закарпатье, перешли на общеукраинский уровень.
Матица?
Русинов. Так... Матица – это материнская земля. Это есть в пчеловодстве, есть в разных, матка. Есть матица славянская, матица сербская и так далее. Ну, это у славянских народов как бы обозначение. Вот, и поэтому обозначить, в каком состоянии сейчас русинство. Русинство, как минимум, до 2008 года, это было такое вялотекущее, ну, на уровне факультативного движения. То есть, где-то кто-то решил раз, праздник, все, собрались, провели. Где-то кто-то там еще что-то. Проводились конгрессы, но это назвать системно нельзя было, работой, движением. С 2008 года это перешло в ранг системообразующей, не только в рамках Закарпатья, не только в рамках Украины, системообразующий фактор во всем русинском движении в мире. Был образован Всемирный конгресс и совет подкарпатских русинов, был образован целый ряд других структур, сетевое русинское движение Украины. И в рамках этого движения проводилась вся работа по мирному процессу, по политическому, не уличной политике, а именно сетевому. То есть уличная политика с точки зрения вот как там Майданы, митинги. Мы после 2008 года отказались от нее, там было уйма не арестов. По лидерам били сразу. Это касается самого первого там Чани, который сам в начале, в 89 году только первое новейшее русинство появилось. Зачистили сразу, вынудили въехать в Венгрию. Вторым был Туреница, профессор, доктор медицинских наук Иван Михайлович. В 96 году начали, сгноили, пришлось уезжать в Словакию. Далее, в 2008 году это был отец Дмитрий Сидор, настоятель Воздвиженского собора в Ужгороде. Открыли криминальное дело, дали условный срок 4 года, выбили из колеи. Ну, четвертый я, но я 6 лет был под поле, так им не дался. Ну и сейчас уже некоторое время нахожусь вынужденной иммиграции, ну, я это называю политической. Против меня открыто криминальное дело. Повторяли одно и то же, что по 110 статье, ну, раз 70. Это и через пресс-центр прокуратуры областной, через пресс-центр
СБУ. А что за статья? Это...
Ну, это территориальная...
Сепаратизм, да?
Ну, сепаратизм, да. Но у меня там уже измена родине и т.д. и т.п. В общем, далее по тексту. Суть. Текущее состояние. Мы на подъеме. Это как бы сухой остаток. И мы обладаем сейчас титулом УССР. Не только титул, который у нас был после 2008 на Подкарпатскую Русь, то есть это локальная территория Закарпатья, но и на всю территорию Украины. То есть титул УССР.
Как это сочетается с тем, что Украина все-таки является правопреемником УССР?
24 августа 1992 года на заседании Верховного Совета некто Плавюк, президент Украинской Народной Республики в изгнании, то есть он с Канады приехал, передал все титулы Украинской Народной Республики президенту постсоветской Украины Леониду Кравчуку под громкие аплодисменты в сессионном зале Верховного Совета. Эти титулы были приняты. И 24 августа стало днем независимости Украины.
Таким образом, вы, получается, отбираете право у Украины на правопреемственность от УССР, я так понимаю?
Нет, мы просто соединили то, что они говорили, что все граждане Украины, их старое самоназвание русины, это раз. Второе, то, что мы уже обладали титулом, и на основе нашего титула «Место ООН» от УССР, и оно, кстати, до сих пор не Украина, там до сих пор герб УССР висит. Вот. Так вот, учитывая все это, мы это все объединили, оформили титул, то есть там через ООН, через целый ряд посольств и иных международных инстанций мы это оформили. И на сегодняшний день мы заявляем, что мы есть правопреемники, и мы считаем, что ДНР и ЛНР – это освобожденная территория УССР, вся остальная территория – это территория оккупированная, временно оккупированная. И все, кто в той или иной степени сейчас будут не признавать, мы, как бы это все, как говорят, всех это записано, и все ждет наказания, включая бандеровские, пробандеровские и им сочувствующие структуры. Милитарные, полумилитарные, просто политические, которые выступают против УССР, против, ну, то, что десоветизация, это же один из элементов именно борьбы против УССР.
Ну, хорошо, все-таки до Майдана еще существовала какая-то более-менее вменяемая Украина, и последние годы, по-моему, 2013 год, шквал таких эмоций, как положительных, так и отрицательных, вызвал закон Кивалова-Колесниченко, направленный на свободу в языковом вопросе. Хотелось бы понять, как-то на русинов отразился этот закон? Получили ли русины свободу для своего языка, для русинского? Может быть, какое-то право преподавания у вас реализовывалось на родном языке?
Что бы русины не предпринимали в любых сферах, это касательно образования, культуры, там просто даже танцы, пение, фестивали, против всего выступал Киев. И в каждом шаге он обозначал в первую очередь как шаг сепаратизма. Да, у нас в течение более 10 лет действует система русинского образования, которую финансирует мультимиллиардер из Канады, русин, русинского происхождения. Но это всего-навсего 40 классов, даже не школы, это всего-навсего 40 воскресных классов. Прошло уже несколько выпусков, некоторые выпускники закончили в Сербии, в русском крестуре, вузы на русинском. Некоторые закончили Ягеллонский университет, тоже кафедра русинского языка. Некоторые Пряшевский университет, то есть выпускники этих вот воскресных классов. Но это есть не государственная инициатива, это есть не государственная политика, это есть частная инициатива и политика русинских международных структур. Как таковые есть. Относительно же закона Колесниченко-Кивалова, я бы сказал, что он вырван из контекста, потому что надо было не этот закон принимать, а решать языковую проблему в бандеровской среде, в среде, которая дышит, или, как сказать, пышет, или как русофобией, антирусскостью и так далее. Ну, это сумасшествие. Я тогда говорил, сейчас говорю, что попытка узаконить язык, не убрал источник противодействия, причем этот источник куда сильнее, чем те же учителя или те же школьники. Это ребята, которые прошли спецподготовку. Пусть она не такая, как армейская, но у них спецподготовка, противостоять которой ни учителя, ни школьники не смогут. Поэтому вырван из контекста. Как бы резюме по этому закону, он не пошел в комплексе с антибандерщиной, в комплексе с защитой, ну там как-то можно было назвать, культурного наследия в целом, не язык как таковой, хотя основа язык. Но его вырвали из контекста, и в итоге на него навалились и на законодательном уровне, и на его носителей. И вообще в этом видели реальную угрозу, когда начали закреплять.
Ну, а скажем так, востребованность у населения есть? Насколько она вообще большая? То есть вот мы понимаем, что все-таки это не государственная инициатива. Все-таки насколько выполняемость классов большая? То есть насколько это действительно народу нужно?
Учитывая, что все достижения, я не побоюсь этого слова, мировой цивилизации. Это касается не только литературы, это касается не только науки. Они практически все изложены и доступны на русском языке. Естественно, что при изменении политики внешней, опять же, я вернусь к этим бандеровцам, к фашистской, антирусской, русофобской политике, которая есть на Украине. Если бы изменилась эта политика, в секунду изменилась бы и заполняемость, и наполняемость, и востребованность, и даже на Западной Украине. В секунду. А учитывая, что опять же пытаются вырвать этот языковой закон, без шансов. Нулевые. Просто нулевые. И будет исчезать в Днепре, в Запорожье, в Харькове, в Одессе. Я думаю, что доведут до нуля. Доведут. Если не изменить общую. Вот мы в рамках ОССР как бы этот вопрос решаем кардинально. Русский язык обязателен везде. Венгерские районы, черно-русские основной, румынские районы, русские основной, ну, русинские и так далее. Русский основной. Остальные по набору классов, по наполняемости.
Ну хорошо, если с Украиной более-менее относительно понятно, а как все-таки строится вот эта вот автономия в странах ЕС, там, в Словении, в Венгрии, в Сербии, как обстоят дела там и в чем существенное различие между ситуацией с Украиной?
Дело в том, что в тех странах проблема русинов, она законодательно была закреплена с первого дня, как только в 89 году неорусинство с легкой руки Павла Роберта Макичи, канадского ученого, было запущено. С того же момента, можно сказать, началось финансирование русинских классов по мере набора, то есть преподаватели, учебники. Начало финансироваться 2 часа минимум, 2 часа в неделю на общее там, словацком или общее польском или каком-то канале и телевидении. 2 часа в неделю железно на русинском. Начало финансироваться образование не только среднее, но и высшее. Созданы кафедры, вот, допустим, в Словакии, это Пряжский университет, в Сербии, в русском Крестуре и так далее. Мы фактически столкнулись с тем, что во всех этих странах процесс обеспечения русина, он шел превентивно. То есть, если вот они еще только хотят там школу, нафиг, они только еще хотят там фестиваль или что, не вопрос, вот вам из бюджета. В отличие от Украины, где слово русин, оно как синоним слова сепаратист, где слово автономия, которая, кстати, в 91 году на Закарпатском областном референдуме была 78% жителей Закарпатья проголосовано за, они восприняли тогда, что это был двуединый референдум и за Украину, и за область, на одном бланке, кстати, что да, но через 96 году, когда Крым внесли в Конституцию как автономная республика Закарпатья, и в 96 году был запущен план мероприятий по решению вопроса украинцев-русинов. То есть там 10 пунктов, которые практически полностью регламентируют ассимиляцию русинов через школы, через профилактические беседы с русинским активом, через СМИ, религиозную сферу. Ну, 10 пунктов, где привлечены к реализации СБУ, Закарпатская областная администрация, все администрации, областная милиция, Министерство культуры, ну, в общем, все государственные структуры против русинов. Поэтому автономия в тех странах нет, но в тех странах всеобъемлющие учитываются все запросы. Они реально всеобъемлющие. Последние годы, по-моему, последние 10 лет, Венгрия ввела обязательную квоту на представительство в парламенте русинов. Словакия ввела. Короче, все страны, абсолютно все, где проживают русины, ввели квоту на представительство в парламенте русинов. Вот, то есть они уже пошли даже на такой уровень. независимо, там есть как бы окружные, там депутаты, кандидаты и так далее. А это вот есть самоуправление Будапешта, 7-й раз, кандидат, ну там, как правило, по 2 кандидата. Один из них становится депутатом.
Хорошо, но вот мы видим, да, то есть есть какой-то определенный набор свобод. Вот вы сказали о том, что в политике более-менее представлены русины. Есть ли естественно, в Евросоюзе. Но есть ли какая-то реальная помощь от европейских русинов, русинам украинским? Может быть, в политическом плане? Может быть, что, какие контакты между вами есть?
Контакты есть и на уровне личном, и на уровне организации. Но, учитывая разность интересов, я бы сказал пословицей: сытый голодного не разумеет. Это если сказать, ну, и на украинском, и на русинском звучит одинаково. То есть у них их проблематика. Это вот в той квоте бюджета Словакии, например, что есть там вот 2 миллиона евро на год. Вот они добивают, что нет, не 2 миллиона 200. Есть у них 2 часа на телевидении. Они говорят, нет, не 2, нам надо, кроме этого, еще и образовательную, там, еще какую-то программу. То есть у них вот такие проблемы. А у нас проблема в принципе, чтобы нас не преследовали СБУ. То есть это другого порядка, другие подходы. И мы с ними, если и общаемся, они уже вот из-за массированного такого довольно, в том числе и на словацкую сторону, давление, что русины — это сепаратисты в Закарпатье. Причем это говорим не мы, и в наших и программных документах, и там устав и прочее, и в мероприятиях всех нигде не звучало, что мы хотим отделиться. Мы хотели в рамках референдума 91 года получить автономию. Вот они автономию отбрасывают, что это сепаратизм. То есть мы говорим за референдум, они говорят, ничего не было, это сепаратизм. То есть у европейцев и у нас абсолютно разные потребности, а от этого и разные отношения к русинской проблематике, к проблематике в самой стране, допустим, как Словакии к своим русинам, и как Словакии к нам. И то же самое у нас. Как русины относятся к своей проблематике у себя дома, и как к проблематике русинов в Словакии, в Сербии и так далее. То есть мы говорим, что на фестивалях, да, мы вместе, танцы, песни, все остальное, у них эти проблемы все решены. То, что мы, хотя законодательно у нас больше всего прав. Именно в Закарпатье есть территория русинов на юг от Карпат, которая прошла по Сен-Жерменскому договору 18 года. И это есть там, ну, права такие, о которых вот у СССР и Подкарпатская Русь связаны именно с системой договоров Версальских, и в том числе Сен-Жерменский договор 18 года. Ни одна из других общин тех прав, что имеем мы, не имеет. Ну и, кстати, Украина этих прав тоже не имеет. Эти права за русинами закреплены. Ну, просто так, к слову. Да.
Ну хорошо, но вот сама Украина сейчас, кто-то говорит, что она в периоде по полураспада находится, вот мы знаем, Крым отошел к России, мы видим, что республики Донбасса пытаются соединиться, ну, по крайней мере, я точно знаю, что подавляющее большинство больше не хотят иметь никаких дел с Украиной. Чего все-таки хотят в идеале русины? Вот что бы сейчас устроило русинов? Автономия, просто признание, может быть, независимость, может быть, пойти по примеру тех же крымских татар, которые якобы сейчас имеют номинальную какую-то там свою автономию, но не имеют фактической территории. Что бы сейчас все-таки устроило русинов на Украине?
Ну, я уже перед этим говорил, что русины обладают титулом. С 2008 года на Подкарпатскую Русь, он полностью оформлен. Подкарпатская – это территория Закарпатской области. Уже титул, уже даже не автономия. То есть мы завтра, если хотим, и, кстати, сейчас это абсолютно реально, завтра просто отделяемся как независимая страна. Со всеми и финансово-экономическая субъектность, и территориальная субъектность, и государственная субъектность. Все, у нас есть все титулы Подкарпатской Руси. Но, кроме этого, учитывая, что в основу представительства в ООН от УССР было именно русинское, титул русинский лег в основу вместо ООН. Мы оформили и титул правопреемства УССР на всю территорию нынешней Украины, всю территорию, включая Крым, включая Донецк, Луганск. Почему говорю всю, включая Крым? Потому что разрешить то противоречие, это, которое касается санкций, никаким другим способом, кроме как потом внутреннее соглашение. То есть мы говорим, что де юре мы как бы не претендуем, чтобы отобрать тот же Крым или повлиять на ДНР, ЛНР, но через нас, можно через закрытые или тайные, как угодно, договора, через нас этот вопрос можно решить и закрыть, реально закрыть. Мы этот вопрос решим комплексно. И вопрос не будет касаться, что вот опять мы чохом загоняем ДНР, ЛНР, Украину. Первое. УССР это не Бандеровская, это Русинская республика. Раз. Точка. То есть дебандеризация, денацификация. Второе. Все, что касается преступлений, мы понимаем, что очень многие надеются, что эта страница просто будет перевернута и забыта. Нет. Мы восстановим. И это сейчас не голословно заявляю, потому что титул Русин, он не убиваем. Международно-правовые акты, которые в 2018 году после распада Австро-Венгрии, они все присутствуют. Присутствуют документы Нюрнберга, это в Подольском военном архиве, это по ВНР. Присутствуют документы Лиги наций. Все на руках. Поэтому наш идеал, вся Украина, включая Крым, не в плане, что, опять же, чтобы это было понято правильно, разрулить то, что связано с санкциями, разрулить то, что связано с ДНР, ЛНР, закрыть войну, это касается 17-го года, и вместо того, это место УССР. Это не место УНР, которое сейчас, потому что герб УССР висит до сих пор Украинской Советской Социалистической Республики. Вот это идеал, это то, к чему мы стремимся, и мы это реализуем. Сейчас я могу это говорить, ну, с уверенностью 99,9%. Как говорят, УССР не умерла. Единственная проблема УССР – кадры. Вот кадровая, да, это есть проблема. То есть кадры для новой, ну не новой, для восстановленной республики.
Партизанское радио.